Седьмое. А вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетия, повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят», — с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. «Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика два воза капусты. Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет». «Загляденье капуста, качан качану». И на душе у меня делается хорошо, и так грустно, грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь. Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там, при въезде в него, древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны. Я же, думая о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлюсь мыслью о его старине. О том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары. И в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад, в город, по долгой улице, то влево будут бедные и грязные улицы, спускающийся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи. Он мелкий, дно его завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, остро и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людской, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет 300-400, и меня томит желание и о них, об этих мерзких местах сказать, выдумать что-то чудесное. Дальше за притоком Черная Слобода, Аргамачи, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущая под ними на далекий юг к низовьям Дона река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах. Его, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против Аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстие которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренно и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным колючим венчиком, в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах. А за рекой, за городом, широко раскинулось на низменности Заречье. Это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами жареных пирожков, самоваров, кофе, смешанными запахом камнеугольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России. Я помню немало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови Андреевны, покрытом вязаной скатеркой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев. Шли медленно, однообразно, и вдруг сразу обрывались в некие особенно печальные сумерки. Неожиданно хлопала наружу калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей, и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке, с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с морозу усами, и с восторгом чувствуя: Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем-совсем другой, чем прочие. Восьмое. Улица наша шла через весь город. В нашей части она была пуста, безлюдна, состояла из каменных купеческих домов, казавшихся необитаемыми. Зато середина ее была очень оживлена. Тут к ней примыкал базар, и находилось все, что полагается. Трактиры, ряды, лучшие магазины, лучшие гостиницы, между прочим, и та, что стояла на углу Долгой, Дворянская, недаром называвшаяся так. В ней останавливались только помещики, и закон ее подвального этажа прохожие обоняли сладкий ресторанно-кухонный чад. Видели поваров в белых колпаках, в стеклянную же дверь подъезда широкую лестницу, усланную красным сукном. Отец в мои гимназические годы переживал свой последний подъем, переселившись в Батурино, заложив его и продав Каменку. Все будто бы с мудрыми хозяйственными планами. Он чувствовал опять себя богатым барином, и поэтому, приезжая в город, опять стал останавливаться только в Дворянской, всегда занимая лучший номер. И вот, когда он приезжал, я из дома Ростовцева сразу попадал на 2-3 дня совсем в другой мир. Опять на время становился Борчуком, которому все улыбались, кланялись, и резвые у подъезда, и швейцар в подъезде, и коридорные, и горничные, и сам бритый Михеич в широком фраке и белом галстуке, бывший шереметьевский крепостной, всего когда-то отведавший на своем веку и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы, а теперь достойно и печально доживавший свой век лакеем в захолустном городе, в какой-то дворянской гостинице, где даже настоящие хорошие господа только притворялись теперь господами. А прочие, просто уездные маншеры, как он называл их, люди с преувеличенно барскими замашками, с подозрительно развязной требовательностью, с низкими больше от водки, чем от барства, голосами. «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» Наперебой кричали отцу резвый у подъезда Дворянской. «Извольте приказать обождать, может, в цирк вечерком поедете?» И отец, не могший, конечно, не чувствовать своей фальшивой роли, будто бы прежнего богатого человека, все-таки был доволен этими криками и приказывал обождать, хотя извозчика возле Дворянской всегда было сколько угодно, так что не имело ровно никакого смысла платить за обождание. А за стеклянной дверью подъезда было тепло, возбуждающе светло от ярких ламп, сразу охватывало всем тем хорошим, барским, что присуще старым провинциальным гостиницам для дворян, для дворянских съездов и собраний. А из коридора в первом этаже, который вел в ресторан, слышались шумные голоса и смех. Кто-то кричал: «Михеич, да скажи же, черт возьми, графу, что мы его ждем!» А на лестнице во второй этаж встречался и вдруг останавливался, издавал удивленные восклицания, притворно-радостно выкатывал холодные ястребиные глаза и с придворной любезностью целовал руку матери великан в дахе, похожий на мужика и на удельного князя. И отец тотчас же подхватывал его светский тон, крепко жал его руку. «Пожалуйста, пожалуйста, заходите, князь, сердечно будем рады». А по коридору быстро шел коротконогий и довольно плотный молодой человек в поддевке, в батистовой косоворотке, с гладко причесанными белесыми волосами и выпученными ярко-голубыми, всегда пьяными глазами, который хрипло и громко, поспешно и необыкновенно родственно, хотя родства между нами совсем не было, кричал еще издали: «Дядя, дорогой, сколько лет, сколько зим! А я слышу: Арсеньев, Арсеньев, а ты ли это? Не знаю. Здравствуйте, милая тетя!» — говорил он без передышки, целуя руку матери так родственно, что она принуждена была целовать его в висок. «Здравствуй, Александр!» — живо обращался он ко мне, как всегда, перевирая мое имя. «Да ты совсем молодец стал! А я, понимаешь, дядя, уже пятый день тут сижу, жду эту анафему Кричевского. Обещал дать для уплаты в банк, а сам, черт его знает, зачем в Варшаву сбежал и когда назад будет. Один Мордохай ведает. Ты что, уже обедал? Пойдем вниз, там целое собрание». И отец радушно целовал его и ни с того ни с сего, неожиданно даже для самого себя, вдруг приглашал его обедать к себе, тащил в номер и с величайшим оживлением заказывал Михеичу невероятное количество закусок, блюд, водок, вин. Как страшно много и жадно ел и пил этот мнимый родственник наш, как шумно и немолчно говорил, восклицал, хохотал, изумлялся. До сих пор слышу его хриплый крик, его беспрестанную и запальчивую фразу: «Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?» А вечером мы сидели в огромном и ледяном шатре братьев Труцци, резко и приятно вонявшим всем тем, чем всегда воняет цирк. Резко попугаями вскрикивали, вылетая на арену под гогот публики и со всего размаху шлепаясь с притворной неловкостью животом в песок, широкоштанные клоуны с мучными лицами и оранжево-огненными волосами. А за ними тяжело вырывалась старая белая лошадь, на широчайшей вогнутой спине которой, стоя, неслась вся осыпанная золотыми блестками коротконогая женщина в розовом трико с розовыми тугими ляжками под торчащей балетной юбочкой. Музыка с беззаботной удалью нажаривала: «Ивушка, Ивушка, зеленая моя!» Чернобородый красавец, директор во фраке, в ботфортах и в цилиндре, стоя и вращаясь посреди арены, Равномерно и чудесно стрелял длинным бичом лошадь, круто упрямо выгнув шею, вся, завалившись в кость, тяжким галопом мчалась по самому краю круга. Женщина выжидательно пружинила на ней и вдруг с каким-то коротким, кокетливым криком взвивалась и с треском прорывала бумажный щит, вскинутый перед ней шталмейстерами в камзолах. А когда она, стараясь быть легче пуха, слетала, наконец, с лошади на изрытый песок арены и с чрезвычайнейшей грацией приседала, делала ручками, как-то особенно вывертывая их в кисти, и под бурю аплодисментов с преувеличенной детскостью уносилась за кулисы, музыка вдруг смолкала. Хотя клоуны, расхлябанно шатаясь по арене с видом бесприютных дурачков, картаво кричали «Еще полпорции Комаринского!» И весь цирк замирал в сладком ужасе. Шталмейстеры страшной поспешности бежали на арену, таща за собой огромную железную клетку, и за кулисами внезапно раздавался чудовищный перекатный рык. Точно там кого-то мучительно тошнило, рвало, и затем такой мощный царственный выдох, что до основания сотрясался весь шатер братьев-трудцы.